«Опять старость дает себя знать», — подумала Пегги. Порыв ветра распахнул дверь. Один из миллионов порывов ветра за 70 с чем-то лет жизни Элинор. В голову ей пришла печальная мысль, которую она тут же постаралась скрыть, отошла к письменному столу и стала рыться в бумагах со скромным великодушием, с болезненным смирением стариков. «Что такое, Нелл?» — спросила Пегги. «Ничего-ничего», — сказала Элинор. Она увидела небо, а небо было покрыто для нее многими образами и картинами, ведь она видела его так часто. Любая картина могла оказаться сверху, когда Элинор смотрела на небо. Сейчас, поскольку она говорила с Нортом, ей вспомнилась война, как она стояла на том же месте однажды ночью и следила за лучами прожекторов. Она только вернулась домой после налета, она ужинала у Ренни и Мэгги. Они сидели в подвале, и Николай, не тогда ли она впервые его увидела, сказал, что война не имеет значения. «Мы дети, играющие с шутихами во дворе». Она вспомнила его фразу и, как сидя на деревянном ящике, они пили «За новый мир». «За новый мир, за новый мир!» — кричала Салли, барабаня ложкой по ящику. Элинор отвернулась к письменному столу, разорвала письмо и выбросила его. «Да», — сказала она, шарясь среди бумаг в поисках чего-то. «Да, я ничего не знаю об аэропланах, никогда в них не летала, но вот автомобили, без них я могла бы обойтись. Меня тут чуть один не сшиб, я тебе не говорила? На Бромптон-роуд. Я сама была виновата, не смотрела. И радио. Оно так надоедает. Соседи снизу включают его после завтрака. С другой стороны, горячая вода, электрический свет и эти новые...» Она запнулась. «А, вот она!» — воскликнула Элинор, вытащив листок бумаги, который искала. «Если там сегодня будет Эдвард, напомни мне. Сейчас завяжу узелок на платке». Она открыла сумочку, вынула шелковый носовой платок и с серьезным видом завязала на нем узел. Спросить его о младшем Ранкорне. Прозвенел звонок. «Такси», — сказала Элинор. Она огляделась, желая убедиться, что ничего не забыла. Сделав несколько шагов, она вдруг остановилась, потому что ее взгляд привлекла лежавшая на полу вечерняя газета с широкой полосой типографской краски и неясной фотографией. Элинор подняла ее. «Ну и лицо!» — воскликнула она, расправляя газету на столе. Насколько могла разглядеть Пегги, будучи близорукой, это был обыкновенный для вечерней газеты нечеткий портрет жестикулирующего толстяка. «Дьявол!» — вдруг выпалила Элинор. «Негодяй!» Она разорвала газету одним движением и швырнула ее на пол. Пегги была поражена. От звука рвущейся бумаги она даже вздрогнула. Слово «дьявол» в устах тетки шокировало ее. В следующее мгновение это ее позабавило, но шок не прошел все равно. Ведь если Элинор, столь сдержанно пользовавшаяся английским языком, произнесла слово «дьявол» и «негодяй», это значило намного больше, чем если бы то же самое сказали Пегги и ее друзья. К тому же это резкое движение, когда она рвала газету. «Какие они все странные», — подумала Пегги, следуя за Элинор по лестнице. Край красно-золотой накидки волочился со ступени на ступень. Пегги приходилось видеть, как ее отец комкал «Таймс» и сидел, дрожа от гнева, из-за того, что кто-то что-то сказал, и это напечатали в газете. Нелепо. «И как она разорвала ее», — подумала Пегги с улыбкой. И взмахнула рукой, копируя движение Элинор. Та все еще держалась особенно прямо, от гнева. «Было бы просто, — думала Пегги, идя следом по каменным ступеням, — и приятно быть такой, как она». Маленькая застежка накидки постукивала по лестнице. Они спускались довольно медленно. «Взять, например, мою тетю», — Пегги про себя обратилась к человеку, с которым она беседовала в больнице. «Взять мою тетю. Она живет в квартире, предназначенной для какого-нибудь трудяги, к которой надо подниматься по 6 лестничным пролетам». Эленор остановилась. «Только не говори мне, — сказала она, — что я оставила наверху письмо. То письмо от Ранкорнов, которое я хочу показать Эдварду об их сыне». Она открыла сумочку. «Нет, вот оно». Письмо было в сумочке. Они пошли дальше вниз. Эленор назвала таксисту адрес и плюхнулась в угол сиденья. Пегги посмотрела на нее краем глаза. Ее потрясала энергия, которую Эленор вкладывала в слова, а не сами слова. Как будто она, старая Эленор, до сих пор страстно верила в то, что разрушил этот толстяк. «Удивительное поколение», — подумала Пегги, когда машина тронулась. «Они верят?» «Пойми», — перебила Эленор ход ее мыслей, желая объяснить свою реакцию. «Это означает конец всему, что для нас дорого». «Свободе?» — безразлично спросила Пегги. «Да», — сказала Эленор, — «свободе и справедливости». Такси ехало по респектабельным улочкам, где у каждого дома были эркер, полоска садика, свое имя. Когда они выехали на большую улицу, сцена в квартире сложилась в голове Пегги так, как она опишет ее тому человеку из больницы. Вдруг она вышла из себя, схватила газету и разорвала ее поперек, моя тетя, которой за 70. Пегги глянула на Эленор, чтобы проверить подробности. Тетка прервала ее внутренний монолог. «Там мы раньше жили», — сказала она и махнула рукой в сторону длинной, усеянной фонарями улицы слева. Пегги выглянула и увидела только однообразную величественную аллею с вереницей светлых портиков. Одинаковые оштукатуренные колонны, опрятная архитектура обладали даже некоторой уныло-торжественной красотой. «Эберкорн-Террас», — сказала Эленор. «Почтовый ящик», — пробормотала она, когда они проезжали мимо почтового ящика. «Почему почтовый ящик?» — удивилась про себя Пегги. Открылась очередная дверца. «У старости должно быть много бесконечных улиц, простирающихся вдаль во тьме», — предположила она, «и там открывается то одна дверь, то другая». «Разве люди?» — начала Эленор и замолчала. Как всегда, она начала не с того места. «Что?» — спросила Пегги. Ее раздражала эта непоследовательность. «Я хотела сказать, почтовый ящик напомнил мне», — проговорила Эленор и засмеялась. Она оставила попытку восстановить порядок, в котором к ней приходили мысли. А порядок был, несомненно, но чтобы выявить его, нужно слишком много времени. А эта болтовня, она знала, надоедает Пегги, потому что у молодых ум работает так быстро. «Сюда мы ходили ужинать», — сменила тему Эленор, кивнув на дом на углу площади. «Твой отец и я. К одному его сокурснику. Как же его звали? Он стал судьей. Мы ужинали здесь втроем. Морис, отец и я. Тогда тут устраивали большие приемы. Сплошные юристы. Он еще собирал старинную дубовую мебель. В основном подделки», — добавила она со смешком. «Вы ужинали», — начала Пегги. Она хотела вернуть Эленор в ее прошлое. Это было так интересно, так безопасно, так нереально. 80-е годы казались ей прекрасными в своей нереальности. «Расскажи о своей молодости», — попросила она. «Но у вас жизнь куда интереснее, чем была у нас», — сказала Элинор. Пегги промолчала. Они ехали по ярко освещенной людной улице. В одном месте толпа была окрашена в рубиновые тона, светом, падающим от кинотеатра. В другом — в желтые, от витрин, полных летних платьев. Магазины, хотя и закрытые, были освещены, и люди рассматривали одежду, шляпы на шестиках, драгоценности. «Когда моя тетя Делия приезжает в город», — продолжила про себя Пегги рассказывать своему знакомому в больнице, «она говорит, надо устроить прием, и тогда они все собираются вместе. Они это обожают». Сама Пегги терпеть этого не могла. Ей было приятнее посидеть дома или сходить в кино. «Это дух семьи», — продолжила она, посмотрев на Элинор, как будто с тем, чтобы добавить еще один штрих к портрету викторианской старой девы. Элинор глядела в окно, потом обернулась. «А как прошел эксперимент с морскими свинками?» — спросила она. Пегги сперва была озадачена. Затем она вспомнила, о чем речь, и рассказала. «Понятно, значит, он ничего не доказал. Тебе придется все начать сначала. Очень интересно. А теперь не объяснишь ли ты мне?» Ее поставила в тупик очередная проблема. «То, что она просит объяснить, — говорила Пегги своему знакомому в больнице, — либо просто, как дважды два, либо так сложно, что ответа не знает никто на свете. Если ее спросить, сколько будет 8×8?» Пегги улыбнулась, взглянув на профиль тетки на фоне окна. Она стукает себя по лбу и говорит. Но тут Элинор перебила ее мысли. «Ты очень добра, что идешь со мной», — сказала она, чуть похлопав племянницу по колену. «Я дала ей понять, — подумала Пегги, — что мне неприятно идти туда». «Это способ пообщаться с людьми», — продолжала Элинор. «А поскольку мы все стареем, не ты, мы, не хочется упускать шанс». Они ехали дальше. «А как понять вот это?» — думала Пегги, стараясь добавить еще один штрих к портрету. «Это сентиментальность? Или наоборот, эти чувства хороши, естественны, правильны?» Она тряхнула головой. «Я не умею описывать людей», — сказала она своему знакомому в больнице. «Они слишком сложны. Она не такая, совсем не такая». Пегги слегка махнула рукой, как будто чтобы стереть неверно прочерченную линию. В этот момент ее больничный знакомый исчез. Она была наедине с Элинор в такси, и они проезжали мимо домов. «Где начинается она и где кончаюсь я?» — спрашивала себя Пегги. Они ехали дальше. Два живых человека, едущих по Лондону. Две искорки жизни, заключенные в два отдельных тела. И эти искорки жизни, заключенные в отдельные тела, в настоящий момент, думала Пегги, проезжают мимо кинотеатра. Но что такое настоящий момент? Что такое мы? Загадка была ей не по силам. Она вздохнула. «Ты слишком молода, чтобы это понять», — сказала Элинор. «Что?» — вздрогнула Пегги. «Понять, что значит встреча с людьми, желание не упустить шанс». «Молода?» — сказала Пегги. «Я никогда не буду так молода, как ты». Теперь она похлопала тетку по колену. Ведь это же надо, в Индию ее понесло. Она рассмеялась. «А, в Индию. Нынче Индия — это ерунда», — сказала Элинор. «Путешествовать легко, просто берешь билет, садишься на корабль». «Но что я хочу увидеть, пока жива, это что-нибудь необычное». Она выставила руку в окно. Такси ехало мимо общественных зданий, каких-то контор. Другую цивилизацию. Тибет, например. Я читала книгу, которую написал человек по имени... Как же его звали? Она замолчала, отвлеченная видом улицы. «Ну, разве не красиво теперь одеваются?» — воскликнула Элинор, указывая на светловолосую девушку и молодого человека в вечернем костюме. «Да», — безучастно сказала Пегги, глядя на покрытое косметикой лицо и яркую шаль, на белый жилет и зачесанные назад волосы. «Элинор все отвлекает, все интересует», — подумала она. «Тебя в молодости подавляли?» — спросила Пегги, вспомнив туманные образы детства. Ее дед с блестящими култышками на месте пальцев, длинная и темная гостиная. Элинор обернулась. Она была удивлена. «Подавляли?» — переспросила она. Она так редко думала о самой себе, что сейчас была удивлена. «А, я понимаю, что ты имеешь в виду», — сказала она спустя некоторое время. Картина, другая картина, выплыла на поверхность. Делия стоит посреди комнаты. «О, Боже», — говорит она. Двухколесный экипаж остановился у подъезда соседнего дома, а сама Элинор смотрит на Морриса. Моррис это был или нет, который идет по улице, чтобы опустить письмо? Элинор молчала. «Я не хочу возвращаться в прошлое», — думала она. «Мне нужно настоящее». «Куда он нас везет?» — спросила она, выглянув в окно. Они уже были в деловой, самой освещенной части Лондона. Свет падал на широкие тротуары, на стены сверкающих окнами конторских зданий, на мертвенно-бледную церковь, имевшую вид чего-то устаревшего, отжившего. Вспыхивала и гасла реклама. Бутылка пива опорожнялась, гасла, зажигалась и опорожнялась опять. Такси выехало на театральную площадь. Там царила обычная мишурная неразбериха. Мужчины и женщины в вечерних нарядах шли посередине мостовой. Такси подруливали и останавливались. Их автомобилю перегородили дорогу. Он встал, как вкопанный, под статуей, чью трупную бледность подчеркивал свет фонарей. «Всегда напоминает мне рекламу гигиенических прокладок», сказала Пегги, глядя на фигуру женщины в форме сестры милосердия с протянутой рукой. Элинор была поражена, как будто нож прошелся лезвием по коже, оставив мерзкое ощущение. Однако за живое он не задел, поняла она через мгновение. Пегги сказала так из-за Чарльза, подумала Элинор, расслышав горечь в голосе племянницы. Ее брат, милый, нудноватый парень, был убит на войне. «Единственная умная фраза, произнесенная за всю войну», сказала Элинор, прочитав слова на постаменте. «Толку от нее было немного», резко откликнулась Пегги. Такси так и стояло в заторе. Остановка как будто удерживала их на мысли, от которой они хотели избавиться. «Ну, разве не красиво теперь одеваются?» — опять сказала Элинор, указав на другую светловолосую девушку в длинном ярком плаще с другим молодым человеком в вечернем костюме. «Да», — сухо согласилась Пегги. «Но почему ты не радуешься жизни?» — мысленно спросил ее Элинор. Гибель ее брата, конечно, печальна, но Элинор всегда казался интереснее Норт. Такси пробралось между машины и свернуло на боковую улицу. Теперь его остановил красный свет. «Хорошо, что Норт вернулся», — сказала Элинор. «Да», — откликнулась Пегги. «Он считает, что мы говорим только о деньгах и политике», — добавила она. «Она винит его за то, что не он был убит. Хотя так нельзя», — подумала Элинор. «Вот как», — сказала она вслух. «Однако газетный плакат с большими черными буквами словно закончил за нее фразу». Они приближались к площади, где жила Делия. Элинор принялась рыться в сумочке. Она взглянула на счетчик, на котором набежало довольно много. Водитель поехал кружным путем. «Он найдет дорогу, в конце концов», — сказала она. Они медленно ехали вокруг площади. Элинор терпеливо ждала, держа в руке сумочку. Она увидела полосу темного неба над крышами. Солнце уже село. Некоторое время небо имело умиротворенный вид неба над полями и лесами. «Ему надо повернуть, и все», — сказала Элинор. «Я не падаю духом», — добавила она, когда такси повернуло. «Знаешь, когда путешествуешь, приходится общаться с самыми разными людьми на борту корабля или в каком-нибудь убогом захолустном пристанище». Такси нерешительно катило мимо домов. «Тебе стоит съездить туда, Пегги», — прервала паузу Элинор. «Стоит попутешествовать. Аборигены так красивы, ходят полуобнаженными, спускаются к реке в лунном свете». «Вон тот дом!» — она постучала по стеклу, и такси замедлило ход. «О чем я говорила?» «Да, я не падаю духом, потому что люди так добры, сердца у них такие хорошие. Поэтому если бы только простые люди, простые, как мы сами...» Такси подъехало к дому с освещенными окнами. Пегги потянулась вперед, открыла дверь и, выпрыгнув из машины, заплатила шоферу. Элинор неуклюже выбралась вслед за ней. «Нет-нет-нет, Пегги», — начала она. «Это мое такси», — запротестовала Пегги. «Но я настаиваю, чтобы я оплатила свою долю», — сказала Элинор, открывая сумочку. «Это Элинор», — сказал Норт. Он положил трубку и повернулся к Саре. Она по-прежнему качала ногой. «А она просила сказать тебе, чтобы ты пришла на прием к Делии», — добавил он. «На прием к Делии? Зачем мне на прием к Делии?» — спросила Сара. «Потому что они старые и хотят, чтобы ты пришла», — сказал Норт, стоя над Сарой. «Старая Элинор, бродяга Элинор, Элинор с глазами дикарки», — пробормотала Сара. «Пойти, не пойти, пойти». «Не пойти», — монотонно заладила она, глядя на Норта. «Нет», — заключила Сара, поставив ноги на пол, — «не пойду». «Ты должна пойти», — сказал Норт. Ее манера раздражала его, а голос Элинор все еще звучал в ушах. «Я должна?» «Должна ли я?» — Сара занялась кофе. «Тогда», — сказала она, вручая Норту чашку и одновременно беря книгу, — «читай пока». Она опять свернулась в кресле с чашкой в руке. Действительно, идти было еще рано. Но почему, — думал он, опять открывая книгу и переворачивая страницы, — почему она не хочет идти? Боится? Он посмотрел на нее, сжавшуюся в кресле. Одежда поношенная. Он стал глядеть в книгу, но почти не мог разобрать буквы. Сара не зажгла лампу. «Я не могу читать без света», — сказал Норт. «На этой улице быстро темнело, потому что дома стояли очень близко. Проехал автомобиль, и по потолку скользнули полосы света». «Включить свет?» — спросила Сара.
«Нет», — сказал Норт, — «я попробую кое-что вспомнить». Он начал декламировать единственное стихотворение, которое знал наизусть. Он выговаривал слова в полутьму, и ему казалось, что они звучат необычайно красиво. Потому, наверное, что он и Сара не видели друг друга. Прочитав одну строфу, он сделал паузу. «Читай дальше», — сказала Сара. Он продолжил. Слова, вылетавшие в комнату, казались вещественными, твердыми и независимыми. Однако они изменялись от соприкосновения со слушавшей их Сарой. Но, закончив вторую строфу, «Лишь грубость общества внесет в уединение сей оплот». Норт услышал какой-то звук. Происходил он из стиха или откуда-то извне? Из стиха, решил Норт, и уже собирался продолжить, как Сара подняла руку. Он замолчал. До него донеслись тяжелые шаги с лестницы. Кто-то намеревался войти? Сара смотрела на дверь. «Еврей!» — прошептала она. «Еврей?» — переспросил Норт. Оба прислушались. Теперь он слышал вполне отчетливо, кто-то отвернул водопроводные краны, кто-то принимал ванну за стеной. «Еврей принимает ванну», — сказала Сара. «Еврей принимает ванну? А завтра на ванне будет грязная полоса», — добавила она. «Проклятый еврей!» — воскликнул Норт. Мысль о полосе грязи с чужого тела в ванне за стеной вызвала у него отвращение. «Давай дальше», — сказала Сара. «Лишь грубость общества внесет», — повторила она последние строки, — «в уединение сей оплот».
«Нет», — сказал Норт. Они слушали, как течет вода. Человек, кашляя, прочищал горло, обтираясь губкой.
«Кто такой этот еврей?» — спросил Норт. «Эбрахамсон. Торгует жиром». Они прислушались. «Помолвлен с хорошенькой девушкой из ателье мужской одежды», — добавила Сара. Все звуки доходили до них сквозь тонкую стену и очень отчетливо. Обтираясь губкой, человек громко сопел.
«Но он оставляет в ванне волосы», — заключила Сара.
По телу Норта пробежала дрожь. Волосы в еде, волосы в раковинах, чужие волосы вызывали у него тошноту.
«У тебя с ним общая ванная?» — спросил он.
Сара кивнула. Человек издал звук, что-то вроде «фу». «Фу! Именно это я и сказала», — засмеялась Сара. «Фу!» Войдя в ванную холодным зимним утром. «Фу!» Она выбросила в сторону руку и замолчала.
«А потом?» — спросил Норт.
«А потом», — Сара отхлебнула кофе, — «я вернулась в гостиную. Там ждал завтрак, яичница и гренок. Лидия в рваной кофте, простоволосая. Безработные поют псалмы под окном. И я сказала себе», — она опять выбросила руку, — «грязный город, неверующий город, город дохлой рыбы и старых сковородок». «Я вспомнила берег реки во время отлива», — объяснила она.
«Так», — кивнул Норт.
«Ну и я надела шляпу и пальто и выскочила вон в гневе», — продолжила Сара, и стояла на мосту и говорила, «Неужели я клок травы, который носит туда-сюда волна прилива, набегающая дважды в день без всякого смысла?»
«И что?» — поддержал ее Норт.
«Мимо проходили люди, самодовольные, надутые, лживые, с бегающими глазами, в котелках, бесчисленная армия работяг, и я сказала, должна ли я присоединиться к вашему заговору и запятнать свою руку, свою незапятнанную руку?» Норт заметил, что рука Сары, которой она помахивала, чуть светится в полутьме гостиной, и поставить подпись, и служить хозяину, и все из-за еврея в моей ванне, все из-за одного еврея.